А віра – то підстава сподіваного та доказ небаченого. Що таке віра та як вона працює? На ці та інші питання ви почуєте відповіді у проєкті радіокласу «Віра Божа». Автор та ведучий Олег Ремез.
Здравствуйте, дорогі радіослушателі! Ми знову з вами в нашому радіокласі. Но я, как всегда, напомню вам, не забывайте про конспект, не забывайте про ручку и не забывайте о том, чтобы выключить свои мобильные телефоны, чтобы они не отвлекали вас во время урока. Помните, что вера от слышания, но не мобильного телефона, если у вас там не записано Слово Божье или обетование. Поэтому отключите сейчас все, что будет вас отвлекать. Сегодня мы с вами продолжаем изучать очень важную тему, связанную с Иисусом как совершителем нашей веры. Потому нам нужно быть по максимуму внимательным. И, как всегда, для тех, кто, возможно, впервые включил сегодня радио и вдруг услышал, что на радио Эммануил есть такой проект, как радио «Класс Вера», я хочу напомнить некоторые основные моменты. Начиная уже с 64-го урока, мы с вами рассматриваем, или с 65-го, извиняюсь, урока, мы с вами рассматриваем служение Иисуса. До этого мы с вами рассматривали веру, сформировав, в первую очередь, глубокое основание, библейское основание для понимания веры. Мы с вами на основании Писания выяснили, что такое вера у рожденного свыше. Также выяснили, какова Божья цель веры у рожденного свыше. Также мы узнали из Писания, как веру применять во всех сферах жизни, как умножить веру в повседневной жизни, как и что останавливает рост веры и ее действия в жизни рожденного свыше. Вот такие 5 вопросов, и ответы на них легли в основании изучаемого материала. Потом мы стали с вами обобщать и соединили их в следующие темы. Молитвенная комната веры, завет любви как крепкое основание для веры, мудрость Божья в жизни веры и вера и сила Духа Божьего. Ну а начиная с 65-го урока мы начали рассматривать служение Иисуса. Иисус – совершитель веры нашей. Мы говорим о Сыне Божьем. Мы говорим о том, кто стал во главе рода человеческого, о том, кто совершает сейчас. Я хочу сделать на это ударение сейчас. В своем небесном служении очень важную миссию, я бы сказал так, он продолжает свою миссию для человека, для человечества в целом. И одно из служений Иисуса – это первосвященник слова веры. В этом есть его служение совершителя веры. Поэтому нам очень важно узнать все, что связано с земным служением Иисуса, чтобы иметь глубокое представление о его небесном служении. Хорошо. Итак, давайте по нашей уже установленной традиции в нашем библейском классе мы повторим некоторые основные моменты из уже пройденного 70-го урока, на котором мы говорили о встрече Сына Божьего с сатаной. Брат Олег, а нужно ли уделять этому внимание? Какая для нас разница? Он встретился с ним, слава Богу, нас интересует совсем другое. Нет, нет, давайте. В Библии это записано? Да, значит, это необходимо рассмотреть. Тем более, что в этой встрече Иисус совершил определенную, очень важную для нас работу. Брат Олег, а как это связано, может быть, со мной? Это же Иисус встречался с сатаной, а не я. Но Он встретился с сатаной, чтобы ты с Ним целенаправленно не встречался. Помните всегда, что Он есть глава рода человеческого. И Он совершил определенную работу рода человеческого на земле, которую вам не нужно совершать. И одна из этих очень важных миссий главы рода человеческого, Иисуса, Сына Божьего, это встреча с тем, кто контролировал человека на земле в тот период времени. Мы об этом говорили с вами, и я отметил, что Иисус, придя на землю, Он пришел на землю, которую Адам отдал сатане. Потому Писание называет сатану князь князь тьмы. Иисус пришел на эту землю, и, конечно, ему предстояло встретиться с князем, с руководителем, с тем, кто управлял человеком на земле. Ему предстояло встретиться не для того, чтобы представиться перед ним, доложить о том, что он пришел, а ему предстояло встретиться, чтобы непосредственно на самом сатане попрактиковать Слово Божье. Опять-таки, брат Олег, а возможно было, чтобы Иисус не встречался с сатаной, а сразу совершал свою миссию? Ну, опять-таки, давайте так. Мы не будем говорить Богу, как лучше. Мы будем рассматривать это в свете Писания. И очевидно, что встреча Иисуса с сатаной во многом несла себе и сторону, как практики. Потому что Писание говорит, что после этой встречи Иисус вышел в силе Духа. То есть очевидно, что Иисус попрактиковал меч Духа, попрактиковал Слово Божье. И особенно, что интересно, он попрактиковал не на каком-то манекене, а это действительно было искушение. В Писании написано, что он был искушаем от дьявола. Для нас это очень... Спасибо Господу за то, что он это записал. Потому что, поймите, сама мудрость этой истории раскрывает нам силу Слова Божьего. Конечно, Иисус мог на этой встрече использовать легионы ангелов, воззвать еще к какой-то небесному, неизвестному нам оружию. Но Иисус использовал то, что доступно будет использовать тем, кто примет его своим Господом и Спасителем. Бог желает, чтобы его дети знали, какое самое сильное оружие, духовное оружие на этой земле. Поэтому он записал это в Библии, в Слове, чтобы дети Божьи, те, которые родятся от Духа Божьего, могли так же, как и их Господь, так же, как и Сын Божий, применять Слово Божие против сатаны. Брат Олег, вы хотите сказать, что оно будет действовать так же, как оно действовало у Иисуса? Ну, если вы будете применять Слово Божье, а не ваши какие-то представления, то оно будет действовать так же, потому что Слово Божие нелицеприятно. Понимаете саму суть этой истории и во многом ее назначение? Чтобы вы, подражая Сыну Божьему, действовали в отношении сатаны и его слуг тем же оружием и так же. И не сомневались, что противостоя сатане Словом Божьим, Слово Божье одерживает победу. Это записано в Писании. Послание к евреям, 2 глава, 10 стих говорит, что надлежало, чтобы тот, для кого все и от которого все, приводящих многих сынов в славу, вождя спасения, совершил это через страдания. Иисус пришел, Иисус встретился с сатаной, и те страдания, те испытания, которые он проходил с одной целью, чтобы когда вы родитесь свыше, чтобы вы ухватились за все, что сделал он, и проходя свои испытания, но испытания, опять-таки, которые становятся для вас испытанием, вы одерживали победу. Я не говорю об испытаниях от Бога. Я говорю о том, что становится для вас испытанием. Живя на этой земле, всякий раз, каждый день, выходя на улицу, находясь в этом мире, окружении, враждебной среде, все, с чем вы сталкиваетесь, в основном, становится для вас испытанием. Но не от Бога, а от мира сего. И взирая на Иисуса, как совершителя веры нашей, мы видим, как Иисус применял Слово Божье. И эти испытания, с которыми Он столкнулся, Он одерживал победу. Это очень важно. И изучая эти искушения, которые совершал сатана в отношении Сына Божьего, мы отметили для себя некоторые очень важные моменты. Я бы хотел именно их и отметить, потому что мы проанализировали с вами всю встречу. И я хочу отметить следующий момент. Смотрите, первое. Господь Иисус развеял миф о могуществе сатаны и его слугах на человека. Потому что в основном через масс-медиа, через телевидение доносится некая картина, что сатана делает все, что хочет, что сатана контролирует всех людей. Это ложь. И Иисус развеял этот миф. Слово Божье на этой земле – это самое совершенное, что есть на этой земле. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это сильное откровение, записанное в Писании. И Словом Божьим Иисус развеял миф о могуществе сатаны, о его силе и влиянии. Я не хочу сказать, что он вообще ноль и никакой. Да, если вы ему дадите место, он вас разорвет. Но помните, он ангел, а вы по образу и подобию Божьему. Поэтому Иисус продемонстрировал в этой встрече с сатаной. Меня это всегда благословляет и назидает. Но именно продемонстрировал то, как безупречно действует Слово Божье. Поэтому, что бы ни испытывало ваше тело, что бы вам ни говорили ваши мозги, в каких-либо искушениях держитесь вернейшего пророческого слова. Не вынимайте это слово из своих уст, не забывайте о нем. Пророчествуйте, говорите, говорите, пусть оно всегда находится в ваших устах. Не откладывайте его в сторону. Что бы вам ни говорили ваши мозги, помните, что Слово Божье, оно побеждающее. Поэтому первое, что мы отметили по нашей прошлой встрече, как повторение, я еще раз отмечаю, что Господь Иисус развеял миф о могуществе сатаны и его слуг. Второе, что я отмечу, что Господь Иисус продемонстрировал на сатане и на всем его царстве тьмы могущество и власть записанного в Писании Слова Божьего. Третье, что Сын Божий Господь Иисус не рассматривал искушения сатаной как проблему. Он рассматривал их как временное или как время применения записанного Слова Божьего. Четвертое. Господь Иисус не объяснял падшему ангелу свои права и власть, он их применял. Пятое. Господь Иисус не многословен был в применении власти и силы, он отвечал написано, и это была точка. И шестое. Господь Иисус помнил, кто он, и в своих ответах сатане давал понять ему, кто он. Сын Божий. Конечно, для Господа Иисуса это было первое. Победа и практический урок в применении силы Духа Божьего, что стало подкреплением и для его духа, как мы уже читали, что он возвратился в силе Духа Галилеи. То есть я напомнил некоторые основные моменты. Теперь давайте мы с вами совершим молитву и попросим, чтобы Дух Божий помог нам в сегодняшний урок. У нас сегодня очень интересный урок. Мы рассмотрим очень важные материалы, связанные с Евангелием и Иисуса Христа. Поэтому давайте мы обратимся к Духу Божьему, обратимся во имя Иисуса, и пусть Он поможет нам в сегодняшнем уроке. Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за все, что мы уже имеем в своем духе, Духом Твоим Святым, которого мы приняли от Иисуса. Отец, на основании Твоего Слова мы верим, что в помазании Твоего Святого Духа, которого мы приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. В Нем мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе во имя Иисуса. И мы просим, прости, если мы хоть в чем-то пренебрегали Духом Твоим. Духом истины Своей, настав нас на истину Твою. Дай направление мыслям и словам каждому радиослушателю во имя Иисуса, чтобы воля Божья, план Твой, Отец, и намерения Твои совершались в их жизни во всей полноте, и без всякого недостатка. А мы все радиослушатели в согласии верим, что мы будем научены Господом. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо Тебе, Отец, за помазание. Мы так благословлены. Слава Богу, Дух Божий с вами. Брат Олег, а что вы так уверены, что со мной Дух Божий? Ну скажите, вы приняли Иисуса Господом и Спасителем? Да. Не, подождите, стоп. Вы приняли Иисуса Христа Господом и Спасителем? Или вы приняли Иисуса, сына Марии, и Иосипа из Назарета Господом и Спасителем? Брат Олег, какая разница? Не, большая разница. Если говорите о Иисусе, сыне Марии и Иосифа, то вы говорите о том времени, когда Бог еще его не помазал быть Господом и Спасителем. А если вы говорите о Иисусе Христе из Назарета, то вы говорите о том времени, когда Бог уже его помазал и поставил быть Спасителем, а потом и Господом. Ну и что, брат Олег, какая разница? Как это касается того, что во мне Дух Божий? Если вы приняли Иисуса Христа, то, переводя с греческого слова «Христос», а это не фамилия Иисуса, не его титул, это то, что пребывает вы и на нем, то, говоря слово «Христос», вы тем самым говорите «сила Духа Божьего». Вы приняли Иисуса, помазанного силой Духа Святого? Да. А могли бы вы принять его без его Духа, без Духа Божьего? Нет. Значит, вы приняли Дух Божий с Иисусом? Да. Значит, пребывает Дух Божий в вас? Ну, получается, что да. Во. Значит, и мы с вами говорим об этом, что слава Богу за Дух Божий, который пребывает в нас и который поможет нам в сегодняшнем 71-м уроке. Так себе запишите. У нас сегодня 71-й урок по счету. И как мы уже говорили с вами, что мы продолжаем рассматривать историю, связанную с Иисусом. Сейчас мы плавно переходим от событий, связанных с искушениями, к дальнейшим событиям, связанным с Иисусом. Для Господа Иисуса это была первая победа. И, как мы уже говорили, практический урок применения силы Духа Божьего. И в завершении этих событий написано, что Иисус возвратился в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. То есть именно с Галилеи началось земное служение, теперь уже помазанного на господство Сына Божьего Иисуса. То есть Дух Божий повел его дальше в осуществлении воли Божьей для всех людей. Брат Олег, подождите. А что вы решили, что Дух Божий повел его? Иоанна 3:16. О чем оно говорит? Ну, напомните ко мне. «Ибо так возлюбил Бог мир». То есть кто возлюбил мир? Бог. Скажите, кому было угодно поразить Иисуса, чтобы вы были спасены? Богу. Ну так кто повел Иисуса дальше? Бог. Ну я же про это же говорю. Дух Божий повел Иисуса дальше в осуществлении воли Божией для всех людей. Брат Олег, вы хотите сказать, что Дух Божий, Бог, делал это все для того, чтобы потом я мог принять Иисуса? Я хочу сказать, что Дух Божий сделал это все для того, чтобы ты мог принять Иисуса Спасителя, и чтобы Дух Божий, который сделал это все в Иисусе, мог потом войти в тебя и вести тебя по жизни, как в свое время Он вел Господа Иисуса, в жизнь вечную. Радуйся. Радуйся, потому что тот же Дух Божий, который в свое время явил свою любовь в Иисусе, хочет теперь явить свою любовь в осуществлении Божьего плана в твоей жизни и еще ввести тебя в жизнь вечную. Тот же Дух Божий. Хорошо, давайте читать дальше. Сегодня у нас интересная тема. Во всяком случае, то, что мы успеем, мы обязательно рассмотрим. Продолжаем читать. Это Евангелие от Луки, 4 глава. Продолжаем читать, уже 16 стих. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано». То есть в синагоге, которую посещал Иисус каждый субботний день, разворачивали и читали одну из глав свитка Писания. Затем в следующую субботу они продолжали, читали, но уже другую главу. Затем они разворачивали его снова, и снова, и снова, главу за главой. И так каждый день. И вот пришло время. Иисус начал свое земное служение. И представить Божье, то есть наступило время представить Божье послание о помазании Духа Божьего и силе. И когда Иисус вошел в синагогу, ему подали свиток. И просто это действительно чудо Божье, что когда ему подали свиток, было время чтения книги пророка Исаии. Не какой-то другой книги. Это, поймите, это тоже действительно Божье чудо, что в день, когда Иисус вошел в синагогу, в день субботний, и ему подали книгу пророка Исаии, ему подали именно ту книгу, в которой было то пророчество, которое и пришел исполнить Сын Божий. О, Бог всемогущий! Господь Иисус открыл то место Писания, нам оно известно как книга Исаии, 61 глава, где было написано: «Дух Господень на мне». Он прочитал пророчество о помазаннике Божьем, о том, кого Бог помажет силой Духа Святого для господства. О том же говорится в книге пророка Исаии, 10 главе. Знаете, у некоторых возникает вопрос. Брат Олег, вот Иисус прочитал: «Дух Господень на мне». Откуда у Иисуса была такая уверенность? Откуда он так точно знал, что то пророчество книги пророка Исаия говорит о нем? Что именно об этом, о нем говорится? Давайте возьмем так. В первую очередь, из обетования в Писании, которое Бог сказал человеку и записал его в Библии, Иисус, как Сын Божий, взял это обетование о Мессии, записанное пророком Исаией, и, основываясь на нем, проповедовал целую проповедь. Он основывался в первую очередь не на каком-то предположении, а о том, что исполнилось, и о том, что записано. Он не просто говорил: «Дух Господень на мне», и читал это. Фактически то, что он читал, он говорил о себе. Господь Иисус основывал свои слова на записанном о Мессии. Это пророческое слово Божье. Поэтому Иисус не просто это говорил, он основывал это на том, что сказал Бог, а потом и исполнил в нем. Он говорил об исполненном. Давайте еще раз прочитаем. «Ибо Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать». Вообще, это удивительные слова Господа Иисуса, Божьего помазанного. Еще раз прочитаю. «Ибо Он помазал меня благовествовать». Вы знаете, что многие верующие того времени, ожидающего Мессию, ожидали того, кто придет и силой Духа Божьего будет менять все в их жизни сам. Сам разберется в их жизни с проклятиями, сам устранит проблемы в их жизни. То есть они не ожидали Мессию как проповедника, который пришел в первую очередь проповедовать Божье послание. Они даже и не представляли, как посредством проповеди можно что-либо сделать силой Духа Святого. Вы знаете, это невежество, оно продолжает сказываться на верующих и в наши дни. Верующим кажется, что Господь Иисус будет делать все сам, без воли и веры людей. Но я еще раз хочу прочитать. Бог помазал Иисуса совершать свое служение через благовестие, через проповедь. А это уже говорит нам о том, посредством чего действовала сила Духа Божьего. Ибо Он, Бог, помазал меня благовествовать или проповедовать Евангелие. Это сильные слова. Прежде чем мы будем говорить дальше, мы сейчас сделаем с вами паузу, потому что мы сейчас затронем очень интересные вопросы. Я хотел, чтобы мы их начали уже без перерыва и продолжали. Поэтому я напомню вам, что, возможно, у вас есть вопросы как по прослушанному уроку, так и по теме в целом, то вы сможете их задать после урока по телефону 280-03-05, 280-26-25. То есть сразу после урока я скажу, когда можно звонить. А сейчас сделаем паузу и приступим к сегодняшнему уроку.
Віра від слухання, а слухання через Слово Христове. В ефірі програма «Віра Божа».
Итак, продолжаем наш урок по счету 71. С вами в студии Олег Ремез. Напоминаю вам, что Иисус возвратился в силе Духа в Галилею, и разнеслась о Нем молва по всей окрестной стране. Он учил в синагогах и от всех был прославляем. Пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению в день в субботний в синагогу, и встал читать, ему подали книгу пророка Исаии, он раскрыл место, где было написано, и читал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать». На этом мы как бы закончили. То есть Иисус пришел как благовестник или как проповедник. Я понимаю, что многие, возможно, не рассматривают Иисуса в первую очередь как проповедника, но Иисус делает на это ударение. Он помазал меня благовествовать. Пусть вас это ни в коем случае сейчас не вставит какое-то предвзятое отношение к тому, о чем будет говориться. Послушайте до конца, потому что это очень важная часть в миссии Иисуса. Благовестник или проповедник Евангелия. Я сейчас делаю ударение на это, потому что не рассматривая Иисуса как благовестника или как проповедника Евангелия, само Евангелие начинает, оно не так раскрывается. Бог помазал Иисуса благовествовать. Значит, это надо рассмотреть. Это важный аспект земного служения Иисуса. Поэтому сегодня мы с вами и рассмотрим Евангелие Иисуса, Сына Божьего. И мы начнем рассматривать, что такое Евангелие. Брат Олег, а кому это неизвестно? Никогда не торопитесь делать какие-то заключения. Возможно, то, что вам известно о Евангелии, Дух Божий хочет развернуть больше, сделать более ясно. Потому что если бы вам было известно, что такое Евангелие, вы бы не жили так, как вы живете. Многим надо изменять свою жизнь, потому что Евангелие во многом представляет другую жизнь. Я не делаю сейчас ударение на каких-то конкретных вещах. Я хочу, чтобы вы послушали. И просто позвольте Духу Божьему служить вам. Итак, что такое Евангелие? Слово Евангелие само по себе древнегреческое. И оно обозначает благую, то есть радостную, добрую весть. Или известие, как благовествование. В классическом древнегреческом языке слово «евангелие» было употребляемо в следующих смысловых значениях. Первое. Для обозначения награды, которая давалась вестнику за то, что он принес радостное известие. Второе. Для обозначения самой доброй вести. То есть фактически, когда к вам человек заходил в дом, вы могли спросить его, с доброй ли вестью ты пришел? Он бы вам сказал, я пришел с Евангелия. О, все ясно. То есть вам бы сразу было понятно, что он пришел с доброй вестью. Поэтому человека, который приходил с радостной вестью, его называли как евангелист. Молодцы, вы уже понимаете. С доброй ли вестью ты пришел? Да, я евангелист. То есть, когда вы уже слышали, что он евангелист, вы уже знали, как к нему строить отношения. Ага, ну расскажи, что у тебя радостного для меня есть. И если бы он вам рассказывал что-то нерадостное, сказал, ты подожди, ты евангелист или кто ты? Ты же сказал, что ты пришел с Евангелия, что ты мне рассказываешь нерадостную весть. Вы понимаете, я хочу, чтобы вы это слышали. Потому что бывает, что кто-то слышит Евангелие, которая далеко не несет радостную весть. Поймите, само название является определяющим по содержанию. Как сказал ангел Божий пастухам, «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». И вот в чем радость. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель». То есть ангел отметил, что для людей... Слышите, для людей, подверженных рабству проклятий, это не просто хорошая новость, это великая радость. И вы знаете, читая дальше в этой же Евангелии от Луки 2 глава, мы видим, что эта радость была не только для людей. И специально мы знаем, что эта радость была даже для ангелов. Писание говорит, что внезапно явилось ангелам многочисленное воинство небесное, славящих Бога и взывающих слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Рождение или воплощение Сына Божьего для спасения людей из рабства проклятия было великой радостью и для небес в том числе. То есть запишите себе в конспекте, Евангелие – это великая радость для людей. Брат Олег, зачем мне это записывать? Я и так это знаю. Запиши. Чтобы если кто-то придет к тебе и будет говорить, я хочу тебе проповедовать Евангелие, и расскажет вам похороны, и скажете, стоп, ты не знаешь определения Евангелия. И расскажете ему, основываясь на Евангелии от Луки, 2 глава, с 10 по 14 стих. И вы знаете, по причине того, что существует невежество в отношении задачи Евангелия в жизни человека на сегодняшний день, существует множество парадоксов. Я их называю парадоксами. Парадоксами почему? Потому что они имеют место в основном в жизни тех, кто приняли Евангелие. Давайте я вам представлю три парадокса на ваше рассмотрение. Первый парадокс. Я называю его парадоксом, потому что действительно удивительно. То, что содержит в себе и творит Евангелие Господа Иисуса, не для всех людей становится радостной вестью. Они знают о нем, они рады слышать о нем, они знают, что само по себе это действительно радость, но они им не живут. И знаете, в чем причина? Иоанна 3:19. Люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их злые. То есть радостная весть, да, но они этой радостью не живут. Парадокс, парадокс. Второй парадокс. То, как и какими словами представляют Евангелие Господа Иисуса, неверующим некоторые религиозные группы, оно не выглядит радостной вестью. оно звучит и выглядит как скорбная новость о страданиях и похоронах Иисуса, которые обрекают верующих на терпение и страдания вместе с пока еще висящим на кресте Иисусом. То есть все это говорится в черных одеждах, с угрюмыми лицами, со скорбными словами, навевая страх. Я могу сразу сказать, это не Евангелие. Господь Иисус воскрес, крест пуст, и людей должно это радовать. У них же Иисус на кресте, они в печальных одеждах, как во время траура. Это не Евангелие. Крест пуст, и Иисус, одесную Отца, ходатайствует за людей. Вот Евангелие. Это радость для нас. Возможно, для кого-то и не радость, конечно. Это парадокс. Третий парадокс, близкий ко второму. То, с каким выражением лица, с какими словами преподносится Евангелие некоторыми группами верующих, похоже скорее на прощальную речь. Потому что, смотря на них, появляется не радость, а сочувствие и жалость. Бертолих, вы, пожалуйста, нас не трогайте. Я сейчас никого не трогаю. Я не называл деноминации, я не называл каких-то конкретных людей. Я сейчас просто раскрываю. Поймите, я сам с этим столкнулся. Когда меня приводили к покаянию, такое впечатление, что меня хоронили. Я не радовался. Брат Олег, а что же вы тогда покаялись? Потому что, когда сделали предложение, кто хочет покаяться, на меня обернулось ползала. Не то, что... Если вы видели, как я покаялся, это смех. Я поднял руку так, что ее за стула видно не было. А так как на меня смотрели ползала, то все знали, кто кается. И пастор мне вызывал кафедре по одной простой причине, потому что он видел мое покаяние и понимал, да, это такое искреннее, что тут еще надо пару лет, чтобы он покаялся. Поэтому не вызывал. И действительно, я покаялся нормально, я искренне, так как оно должно было, я покаялся это через год. А так все это время я просто ходил в церковь. Потому что это было скорее не Евангелие для меня, а просто наезд. Брат Олег, их страхом спасайте, я не иной, поймите. Если вы иной, то пусть вас страхом и спасают. А я не иной. Я тот, кого возлюбил Бог. Хорошо, давайте рассмотрим другие парадоксы. Вообще сами по себе. Они похожи. Они похожи на предыдущие. Просто что они все перемешаны между собой. И читая другие парадоксы или слушая другие парадоксы, вообще непонятно, где там радостная весть. Вообще в чем радость. Как они, знаете, некоторые говорят, вообще, брат Олег, не время радоваться, надо готовиться к скорби и гонениям. Поэтому люди в мире, слушая такое якобы Евангелие, они не могут видеть радость в слове Евангелие. Тем более, они не видят радости и в жизни у проповедующих его. И неверующие не хотят не жить так, как живут эти проповедующие Евангелие, а уж тем более они слушают то, что они слушают. Потому что это печальные, угрожающие истории, в которых нет ни веры, ни радости, они полны страха и ужаса. Радость для людей – это весть о спасающем Духе Божьем. Слышите? Радость. Но есть те, кто радостную для людей весть о спасающем Духе Божьем превратили либо в Божью угрозу, либо в печальную историю с трагическим концом. И несложно догадаться, кто в этом заинтересован. Вообще, сатана хочет, чтобы никто из людей Божьих не радовался. Сатана не хочет, чтобы люди радовались с Богом о спасении людей от рабства проклятий. Сатана хочет, чтобы люди видели себя или вели себя неблагодарно, продолжая жить, как будто Бог еще ничего для освобождения не сделал. И вы сами наблюдаете, очень много людей так живут. Мы же с вами не будем рассматривать все эти парадоксы. Нас интересует Евангелие или радостная весть Господа нашего Иисуса, Сына Божьего. Поэтому мы все эти трагические истории с несчастливым концом, мы это все выкидываем. Мы обращаемся к Евангелию Иисуса Христа. И, конечно, мы будем читать его из Евангелия от Луки. где описывается очень ясно, подробно, на чем основывалось Евангелие. Читаем из Евангелия от Луки. Именно там написано, как и о чем Иисус, Сын Божий, проповедовал Евангелие. Итак, Иисус взял свитки, Писание, и развернул их на книге пророка Исаия, начал свою проповедь и прочитал. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу и проповедовать лето Господне благоприятно». То есть, как мы видим из прочитанного Иисуса пророчеством о Мессии, сердцем или центром внимания Божьего Евангелия Иисуса является долгожданный всеми жаждущими Бога и освобождение от проклятия Дух Господень, который уже пребывал вы и на проповедующем Евангелие Господе Иисусе, Сыне Божьем. Именно Дух Божий и через Него Богом осуществлялось исполнение обещанного Аврааму, как Он сказал ему, что благословлятся в семени твоем все народы земные. Дух Господень, Бог, Его слава – это краеугольный камень Евангелия. Это то, о чем Евангелие. Это то, для чего Евангелие. Это цель Евангелия для людей. Запишите себе. Евангелие – это Дух Господень. Возможно, ваш ум немножко сейчас напряжен. Не обращайте внимания. Запишите. Евангелие – это Дух Господень. Вы и на Сыне Божьем Иисусе для людей. Ухватите за это. Ибо Он помазал меня для вас. Слава Богу! Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня сообщить радостную весть. О, слава Богу! Меня это благословляет. Конечно, о Духе Божьем мы еще поговорим подробно дальше. Сейчас мы хотим отметить некоторые важные моменты. Мы еще много будем говорить о Духе Божьем. Сейчас давайте мы увидим один из очень важных моментов, связанных с проповедью Евангелия и Духом Божьим. Нам нужно здесь увидеть связь. И чтобы вы могли глубже понять, представьте себе группу врачей, которые приехали в зараженную чумой местность. Все люди в страхе, конечно, в панике, множество смертей, кругом трупы. И вот несколько врачей выходят на улицу, и в громкоговоритель говорит: «Мы привезли вакцину. Приходите и получайте свое исцеление». И в это время, когда одна группа ходит и делает это объявление, эту радостную весть, другая группа врачей в это же время ждет людей в специальной палатке. Одни призывают, а другие вводят исцеляющую вакцину. Одни возвещают радостную новость, а другие делают то, о чем те возвещают на улицах. Слушайте меня внимательно. Господь Иисус в проповеди Евангелия сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он». Слышите, о ком говорит Господь Иисус? На кого Он делает ударение? Он, Бог, Он помазал меня благовествовать. Господь Иисус делает ударение на того, кто помазал Его, на того, кто пребывает на Нем и в Нем. Иисус делает ударение на Дух Божий. Господь Иисус в проповеди Евангелия делает ударение на Бога. Ухватитесь за это, ибо так возлюбил Бог тебя. Он помазал Иисуса для тебя, а не создать какую-то деноминацию или религию. Для тебя. Апостол Петр, зная суть Евангелия Иисуса и проповедуя Евангелие Господа в доме Корнилия, сказал: «Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном». О чем они знали? Они знали, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил благотворя, исцеляя всех обладаемых дьяволом. И дальше Петр раскрывает суть Евангелия Иисуса, потому что Бог был с Ним. О, слава Богу! Мы уже говорили с вами, что помазание – это Бог, пребывающий вы и на плоти Иисуса, и делающий то, что сама по себе плоть сделать не может. Господь Иисус возвещал или благовествовал о том, что желает делать Дух Божий на нем. Иисус проповедовал Евангелие: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать». Ух, это сильно! Вы знаете, что меня радует? Иисус не сказал: «Бог помазал меня идти самому исцелять, самому освобождать, самому отпускать людей из рабства, проклятия. Я буду делать это все сам». Иисус также не говорил, что Бог помазал его проповедовать. Слышите? Проповедовать вам о нем. Слышите? Слушайте внимательно. Он сказал, что Бог помазал меня возвестить вам то, что Он хочет делать в вашей жизни. Вы помните эту историю, которую я вначале рассказал? Что одни говорят, а другие делают. Ибо Он помазал меня сказать вам то, что Он хочет делать. Я еще раз повторю. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать. Он помазал меня сказать вам то, что Он хочет делать. Это очень важно усвоить. Он проповедовал в Евангелии слепым о прозрении, что Бог хочет, чтобы они прозрели. Бог хочет, Бог исцелит, Бог даст им прозрение. Проповедовал сокрушенных сердцем. Господь Иисус проповедовал все это, потому что в первую очередь Он пришел как Божий проповедник. И куда бы Он ни шел, Он везде проповедовал о том, что Бог помазал Его силой Духа Святого, самим собой, для людей, во исполнение обещанного Аврааму. Благословляться в семени твоем все народы земные. Проповедь Евангелия Иисуса основывалась на том, что, слушайте внимательно, я помазан Богом. Бог в силе Духа пребывает на мне. И Он говорит вам, что вам не нужно больше быть под бременем проклятий сатаны. Бог не причина рабства проклятий. Я помазан Богом для вас. У меня есть то, что избавит вас от проклятий. Бог пришел избавить вас. А ну вспомните, что написано во 2 Коринфянам 3:17. Где Дух Господень, там свобода. Брат Олег, подождите. Так Дух же Божий во мне. И я тебе про это. Ну, брат Олег, вы меня поставили в ситуацию. Если Дух Божий во мне, значит, я уже свободен? Тогда почему я в проклятии? Потому что ты до сих пор позволяешь проклятию вкладывать в твои уста сомнения и неверие и говорить тебе, кто ты. Если ты ухватишься за Слово Божие и позволишь Духу Божьему действовать в твоей жизни, то Он осуществит обещанное. Это Евангелие, слушай меня. Вот это Евангелие, а не то, что ты говоришь, то, что ты чувствуешь. Это не Евангелие. Если ты говоришь то, что ты чувствуешь, если ты говоришь то, что ты видишь, обоняясь, осязаешь, если ты комментируешь факты, это не Евангелие. Это неверие и сомнение, которое становится основанием для дел сатаны в твоей жизни. Если ты призван, если ты принял Иисуса Господом и Спасителем, если ты принял Евангелие в свой дух, то говори то, что говорят в Слове Божьем о тебе. Брат Олег, они скажут, что я обманываю. Кого должно тебе слушать? Человека или Бога? Если ты хочешь, чтобы Бог был очевиден в твоей жизни, если ты хочешь, чтобы Евангелие действовало в твоей жизни, то доколе ты будешь угождать людям. Начинай говорить то, что сказал Бог. Писание говорит: да скажут искупленные Господом. Писание говорит: пусть слабый скажет: я силен. Это Евангелие. Бог помазал Иисуса самим собой, чтобы тот сказал, что Бог пришел снять с вас проклятие. И все, что нужно было людям, это соединиться с Богом. А Бог сейчас в вас, как Он сказал, вселюсь в них. Вы представляете? Это удивительная благая весть. Вам не нужно сейчас поднимать глаза к потолку и ожидать, что откуда-то из какой-то щелки изольется Дух Господень. Потому что, приняв Иисуса, вы приняли Бога в свой дух, и Бог в вас. Эммануил, с нами Бог. Ох, это сильно. Вы, кстати, слушаете радио Эммануил. С вами Бог. Это сильно. Бог хочет служить тебе. Бог хочет освободить тебя, вывести из рабства, как Он в свое время вывел народ Израиля из Египта. Тот же Дух Божий, который выводил из рабства Египта, хочет вывести и тебя. И вспомни, что сказал Дух Божий Моисею сказать фараону. Пойди и скажи, отпусти народ мой. Я тебе говорю, радиослушатель, скажи проклятию, отпусти мое тело во имя Иисуса, отпусти мои финансы, отпусти во имя Иисуса. Брат Олег, и что? И дай возможность Духу Божьему служить тебе. Это Евангелие. Это Евангелие. Дух Господень на мне, ибо Он помазал для тебя, слышишь? Ибо так возлюбил Бог тебя, что помазал Сына Своего пойти на крест ради тебя, чтобы ты не погиб, но имел жизнь вечную. Это Евангелие. Я только начал разбирать Евангелие. Я только начал о нем говорить. Я только взял первый стих. И вы понимаете, что когда вы приняли Иисуса, вы вошли в Евангелие, вы вошли в Бога, вы наполнились Богом. А теперь начинайте жить им и устраните в своей жизни все то, что не является Евангелием. Брат Олег, что мне делать? Я постоянно сомневался. А теперь повторяй за мной. Иисус, прости мне всякое мое невежество. Я каюсь во имя Иисуса, что я позволял своим устам говорить все, что я чувствую. Я каюсь в том, что я позволял своему окружению говорить мне, что у меня есть и чего у меня нет. Я каюсь во имя Иисуса. Ты мое Евангелие, Иисус. Ты то, кто я есть, и то, кем я являюсь. Иисус, я в Тебе, Ты во мне. Ты мой Иисус. Прости мне, Господи, всякое мое невежество. Я каюсь в нем и отрекаюсь во имя Иисуса. И я прошу Тебя, Иисус, учи меня жить в Евангелии. Учи меня быть живым словом Евангелия для людей. Пусть слово Евангелие будет на моих устах всегда и уйдет всякое сомнение во имя Иисуса. Если вы еще не приняли Иисуса Господом, повторяйте за мной. Иисус, я верю, что Ты умер на кресте за мои грехи, за мои беззакония. Умер и воскрес на третий день для моего оправдания, чтобы я жил вечно. Во имя Иисуса, Господи, наполни меня Духом Твоим святым до краев. Я желаю жить в Твоем Евангелии. Я желаю, чтобы эта радостная новость наполнила мою жизнь. И проклятие оставило мою жизнь навсегда во имя Иисуса. Аминь. Если вы помолились этой молитвой, обязательно найдите евангельскую церковь. Обязательно читайте Евангелие Нового Завета. Я также благословляю всех молитвенных и финансовых партнеров радио Эммануил. Помните, с вами Бог. И начавший вас доброе дело совершить его. Держитесь. Держитесь Бога. Эммануил. С нами Бог. Это Евангелие, кстати. Это и есть благая весть Эммануил. Потому можно сказать так, что радио Эммануил – это радио радостной вести. О, это тоже это правильно. Так что будьте партнерами радостной вести. Она радостная. В Писании написано «блаженный, возвещающий мир». Радостную весть. Вы блаженны. Еммануїл. З вами Бог. Будьте благословенны.
Ви слухали авторську програму «Віра Божа» Олега Ремеза. Випуск уроків про засади віри слухайте кожного понеділка о 14 годині.